Глава 6. «В этом трагедия жизни, я всегда говорю», — сказала миссис Дэллоуэй. «Все, что начинаешь, приходится заканчивать. И все же этому я не позволю закончиться, если вы не против». Было утро, море было спокойно, и судно опять стояло на якоре невдалеке от берега, хотя уже другого. Кларисса была одета в длинное меховое манто, ее лицо скрывала вуаль. И вновь рядом, одна на другой, стояли роскошные коробки. Все выглядело так же, как несколько дней назад. «Вы думаете, мы когда-нибудь встретимся в Лондоне?» — с иронией спросил Ридли. «Вы забудете о моем существовании, как только окажетесь вон там». И он указал на берег небольшой бухты, где были видны редкие деревья с качающимися ветками. «Вы кошмарный человек!» — засмеялась Кларисса. «В любом случае, Рэйчел меня навестит. Сразу как вы вернетесь», сказала она, сжимая руку Рэйчел. «И никаких отговорок». Серебряным карандашом она написала свое имя и адрес на форзаце доводов рассудка и подарила книгу Рэйчел. Матросы подняли багаж на плечо, и люди стали собираться. На палубе еще стояли капитан Кобальт, мистер Грайс, Уиллоуби, Хелен и незаметный учтивый человек в синем шерстяном костюме. «Ах, пора!» — сказала Кларисса. «Ну, до свидания. Вы мне очень нравитесь», — шепнула она, целуя Рэйчел. Люди, оказавшиеся между Рэйчел и Ричардом, освободили его от необходимости пожать ей руку. Он сумел посмотреть на нее очень холодно, за секунду до того, как последовал за своей женой вниз, прочь с борта корабля. Отделившись от судна, шлюпка взяла курс на берег, и Хелен, Ридли и Рэйчел еще несколько минут следили за ней, перегнувшись через ограждение. Один раз миссис Дэллоуэй обернулась и помахала. Но шлюпка все уменьшалась и уменьшалась, и, наконец, перестала скакать на волнах, и ничего уже не было видно, кроме двух прямых спин. «Вот и все», — сказал Ридли после долгой паузы. «Мы никогда их больше не увидим», — добавил он, поворачиваясь, чтобы удалиться к своим книгам. Женщин охватили ощущение пустоты и печаль. В глубине души они знали, что действительно расстались с новыми знакомыми навсегда. И это угнетало их сильнее, чем следовало бы, учитывая, сколь непродолжительным было общение. Как только шлюпка отчалила, они почувствовали, что место Дэллоуэев занимают другие образы и звуки, и это ощущение было столь неприятно, что они попытались ему воспротивиться. Как будто иначе их самих ожидало бы такое же забвение. После отъезда гостей Хелен твердо вознамерилась привести жизнь в прежний порядок. Ею завладело почти то же настроение, что и миссис Чейли, которая внизу сметала с туалетного столика засохшие розовые лепестки. Рэйчел была легкой добычей из-за своей вялости и апатии. И Хелен изобрела что-то вроде ловушки. Теперь она была вполне уверена, что произошло нечто важное. Кроме того, она решила, что отчуждение между ними уже пора преодолеть. Она хотела узнать девушку поближе, в том числе и потому, что Рэйчел не проявляла к этому никакого расположения. Когда они отвернулись от Лейера, Хелен сказала: «Идем поговорим, а позанимаешься потом». И направилась на защищенную от ветра сторону, где под солнцем стояли шезлонги. Рэйчел безразлично пошла за ней. Ее голова была занята Ричардом, крайней странностью происшедшего и множеством дотоле незнакомых чувств. Она не слишком прислушивалась к словам Хелен, тем более, что та позволила себе начать разговор с банальностей. Пока миссис Эмброуз расправляла вышивку и вставляла нитку в иголку, Рэйчел смотрела на горизонт, откинувшись в шезлонге. «Тебе понравились эти люди?» — как бы между делом спросила Хелен. «Да», — безучастно ответила Рэйчел. «Ты с ними говорила?» Рэйчел с минут помолчала. «Он поцеловал меня», — сказала она тем же тоном. Хелен вздрогнула и посмотрела на Рэйчел, но не смогла понять, что та чувствует.
«М-да», — вымолвила Хелен после паузы. «Я подозревала, что он из таких мужчин».
«Из каких? Из напыщенных и сентиментальных».
«Мне он понравился», — сказала Рэйчел.
«Значит, ты была не против?» Впервые за все время, что Хелен знала Рэйчел, в глазах девушки появился огонь. «Я не была против», —
— горячо сказала она. «Мне снились сны. Я не могла спать».
«Как это было?» — спросила Хелен. Слушая Рэйчел, ей приходилось сдерживать улыбку. Рассказ был изложен страстно, с величайшей серьезностью, без намека на юмор. «Мы говорили о политике. Он рассказывал о том, что сделал для каких-то бедняков. Я задавала разные вопросы. Он вспоминал свою жизнь. Позавчера после шторма он зашел ко мне. Тогда это и случилось. Довольно внезапно. Он поцеловал меня. Не знаю почему. Румянец на ее щеках становился все ярче. Я была сильно взволнована, но против я не была до тех пор, пока...» Она запнулась, вспомнив наглого уродца. «Пока мне не стало страшно». По ее взгляду было ясно, что ее опять охватил страх. Хелен, всерьез растерявшись, не знала, что и сказать. О воспитании Рэйчел она знала немного, но могла предположить, что относительно вопросов пола ту держали в неведении. Хелен всегда стеснялась обсуждать эти темы именно с женщинами, поэтому она не могла все рассказать Рэйчел прямо как есть. Она избрала другую тактику и постаралась умалить значимость события. «Ну что ж», — сказала она, — «он глупец, и на твоем месте я бы об этом больше не думала».
«Нет», — ответила Рэйчел, садясь прямо.
«Наоборот, я буду об этом думать весь день и всю ночь, пока не выясню точно, что это значит».
«Ты что, совсем не читала книг?» — осторожно спросила Хелен.
«Письма Каупера и все в этом роде. Мне дают книги отец или тетушки».
Хелен едва сдержалась от того, чтобы ясно выразить свое отношение к человеку, который вырастил 24-летнюю дочь, не знающую о влечении мужчины к женщине и поэтому пришедшую в ужас от поцелуя. Не исключено, что Рэйчел при этом вела себя весьма нелепо.
«Среди твоих знакомых мало мужчин, да?» — спросила Хелен.
«Мистер Пеппер», — с иронией сказала Рэйчел.
«И никто не делал тебе предложение?»
«Никто», — последовал простодушный ответ. Хелен рассудила, что на основании сказанного ею Рэйчел остальное додумает сама, и это ей хоть как-то поможет.
«Не стоит пугаться», — начала Хелен. «Это самое естественное из всего, что есть на свете. Мужчины хотят целовать женщин так же, как жениться на них. Плохо, когда нарушается пропорция. Это все равно, что обращать внимание на звуки, производимые людьми во время еды, или замечать, как они плюют. Ну, одним словом, замечать любую мелочь, действующую на нервы».
Но Рэйчел как будто не слышала ее объяснений.
«Скажите», — вдруг спросила она, — «а что это за женщины стоят на Пикадилли?»
«На Пикадилли?»
«Проститутки», — сказала Хелен.
«Это ужасно.
Это мерзко», — заявила Рэйчел, как будто ее отвращение относилось и к Хелен.
«Да», — сказала Хелен, — «но
он мне правда нравился». Тихо и задумчиво, будто сама себе, сказала Рэйчел. «Мне хотелось говорить с ним. Хотелось узнать о его делах. Женщины в Ланкашире...» Она вспомнила ту беседу, и ей показалось, что в Ричарде было что-то милое, в попытке их дружбы что-то хорошее, а в расставании что-то странно печальное. Настроение Рэйчел явно смягчилось, и Хелен это заметила.
«Видишь ли, — сказала она, — надо принимать все как есть. Хочешь водить дружбу с мужчинами — будь готова к риску.
Лично я...» — она не сдержала улыбку. «Думаю, что дело того стоит. Я не против, чтобы меня целовали. И я, пожалуй, даже очень завидую, что мистер Дэллоуэй тебя поцеловал, а меня нет. Хотя, — добавила она, — на меня он нагнал порядочную скуку».
Но Рэйчел не улыбнулась в ответ и не выбросила всю историю из головы, как хотела бы Хелен. Ум девушки работал быстро, непоследовательно и мучительно. Слова Хелен будто обрушили привычные высокие ограждения, и все оказалось залито новым холодным светом. Посидев какое-то время с остановившимся взглядом, Рэйчел выпалила: «Вот почему мне нельзя гулять одной». В этом новом свете она впервые увидела свою жизнь как жалкое, прижатое к земле и отгороженное от всего мира создание, которые осторожно ведут между высоких стен, заставляя то свернуть в сторону, то погрузиться в темноту. Убогое и уродливое существо — это ее жизнь, единственная, другой не будет. Тысячи слов и действий стали вдруг ей понятны. «Потому что мужчины — животные!» «Ненавижу мужчин!» — воскликнула она. «Ты же сказала, что он тебе понравился!» — произнесла Хелен. «Понравился! И когда он меня целовал, мне тоже понравилось!» — ответила Рэйчел с таким видом, как будто все это лишь еще больше затрудняло положение. Потрясение и растерянность Рэйчел были настолько искренни, что Хелен была немало удивлена, но не могла придумать иного способа разрешить ситуацию, кроме как с помощью беседы. Она хотела разговорить племянницу и понять, почему этот довольно скучный, благодушный, респектабельный политик произвел на нее такое глубокое впечатление. Ведь считать это естественным для 24-летнего возраста было нельзя. «А миссис Дэллоуэй тебе тоже понравилось?» — спросила она. При этих словах Рэйчел покраснела. Она вспомнила все сказанные ею самой глупости, а еще ей пришло в голову, что она весьма дурно поступила с этой замечательной женщиной, ведь миссис Дэллоуэй говорила, что любит мужа. «Она довольно мила, хотя мозги у нее куриные», — продолжила Хелен, — «в жизни не слышала подобной чепухи. Щебечет, щебечет, рыба, греческий алфавит, других не слушает». Ворох идиотских теорий, как надо воспитывать детей. По мне, куда лучше беседовать с ним. Он, конечно, надутый, но хотя бы понимает, что ему говорят. Незаметно очарование и Ричарда, и Клариссы поблекло. Оказывается, в глазах зрелого человека они были вовсе не такими уж чудесными. «Трудно понять, каковы люди на самом деле», — сказала Рэйчел, и Хелен с удовольствием отметила, что она говорит уже естественнее. «Наверное, я обманулась». В этом для Хелен не было никаких сомнений. Но она сдержалась и громко сказала. «Иногда надо экспериментировать». «Все-таки они, правда, очень милые», — сказала Рэйчел. «И очень интересные». Она постаралась вызвать в памяти представленный Ричардом образ мира как живого организма, в котором трубы вместо нервов, а дурные дома подобны лишаям на коже. Она вспомнила его слова-монументы, единство, воображение и стайку пузырьков в своей чашке, которые она видела, когда он рассказывал о сестрах, канарейках, детстве и о своем отце, отчего ее маленький мир так восхитительно расширялся. «Но не все люди одинаково интересны, правда?» — спросила миссис Эмброуз. Рэйчел объяснила, что до сих пор многие люди в ее представлении сводились к символам. Но когда они начинали говорить с ней, то переставали быть символами и превращались. «Я могла бы слушать их вечно!» — воскликнула она. Затем вскочила, исчезла внизу и через минуту вернулась с толстой красной книгой. «Кто есть кто?» — сказала она, кладя книгу на колени Хелен и начиная листать страницы. «Тут краткие биографии разных людей. Например, сэр Роланд Билл родился в 1852 году. Родители из Моффата, учился в Рагби, поступил в инженерные войска. Женился в 1878 году на дочери Т. Фишвика. В 1884-85 годах принимал участие в Бечуналинской экспедиционной кампании, заслуги отмечены. Клубы United Service, военно-морской и военный. Увлечение – заядлый игрок в кёрлинг». Она села на палубу у ног Хелен и стала дальше переворачивать страницы и читать биографии банкиров, писателей, священнослужителей, моряков, врачей, судей, профессоров, государственных деятелей, издателей, филантропов, торговцев и актрис. Кто в какие был записан клубы, где жил, в какие игры играл и сколькими акрами земли владел. Книга увлекла ее. Тем временем Хелен вышивала и думала о том, что они сказали друг другу. Вывод она сделала такой. Ей очень хочется показать племяннице, если это будет возможно, как надо жить. Или ее словами, как быть разумным человеком. Ей казалось, что возникла досадная путаница между политикой и поцелуями политика. и тут необходима помощь старшего.
«Я совершенно согласна», — сказала Хелен, — «что люди интересны, только...»
Тут Рэйчел, заложив книгу пальцем, подняла голову и вопросительно посмотрела на Хелен.
«Только, я думаю, надо быть разборчивой», — закончила Хелен.
«Обидно сблизиться с людьми, а потом понять, что они, ну, посредственны, как Дэллоуэй».
«Но как понять это сразу?» — спросила Рэйчел.
«Ох, не могу тебе сказать», — честно ответила Хелен, на мгновение задумавшись. «Это тебе придется выяснить самой».
«Но ты попробуй, и...»
«Может, будешь называть меня Хелен?» — добавила она.
«Тетя — какое-то неприятное обращение. Мои тетки никогда не вызывали у меня теплых чувств».
«Да, я хотела бы называть вас Хелен», — ответила Рэйчел.
«Ты считаешь меня очень черствой?»
Рэйчел припомнила моменты, когда Хелен была неспособна что-то понять. Причиной, как правило, была почти 20-летняя разница между ними, из-за которой миссис Эмброуз относилась к некоторым важным вопросам слишком иронично и спокойно.
«Нет», — сказала Рэйчел, — «кое-что вы не понимаете, конечно».
«Конечно», — согласилась Хелен.
«Ну вот, теперь ты можешь быть сама собой», — добавила она.
Образ своей собственной личности как чего-то существенного и постоянного, отличного от всего остального, непоглотимого, как море или ветер. Этот образ возник в сознании Рэйчел, и ее охватили волнение и радость от мысли, что она живет на свете.
«Я могу быть сама с собой», — заикаясь, начала она.
«Независимо от вас, от Дэллоуэев и от мистера Пеппера, и от отца, и от моих тетушек, и от всех них». И она провела рукой по странице, населенной политиками и военными.
«Независимо ни от кого», — серьезно сказала Хелен.
Затем она воткнула иголку и изложила план, который пришел в ее голову во время разговора. «Вместо того, чтобы тащиться по Амазонке до какого-то раскаленного тропического порта, где надо лежать весь день взаперти и отгонять веером насекомых, было бы разумнее пожить с Эмброузами на их приморской вилле, где среди других преимуществ будет и сама миссис Эмброуз, которая окажется весьма кстати, чтобы...»
В конце концов, Рэйчел, — оборвала она сама себя, — «глупо делать вид, что из-за этих 20 лет разницы мы с тобой не можем разговаривать как люди».
«Можем, потому что мы по душе друг другу», — сказала Рэйчел.
«Да», — согласилась миссис Эмброуз.
Сей факт и еще несколько других стали ясными благодаря 20-минутной беседе, хотя из чего именно они вытекали, сказать было невозможно. Но это было так, и через пару дней обе вполне серьезно решили, что миссис Эмброуз стоит разыскать зятя. Он сидел в своей каюте и работал. С важным видом водил толстым синим карандашом по тонкой бумаге. Стопки бумаги лежали повсюду, справа и слева от него. А огромные конверты были так набиты бумагой, что извергали ее на стол. Над Уиллоуби висела фотография, голова женщины. Из-за того, что ей пришлось неподвижно сидеть перед фотографом Кокни, она собрала губы в смешной сморщенный кружочек, а глаза по той же причине смотрели так, будто все происходившее казалось ей нелепым. Тем не менее, это было лицо интересной женщины с ярко выраженной индивидуальностью, и она, несомненно, отвернулась бы и посмеялась бы над Уиллоуби, если бы могла встретиться с ним взглядом. Он, однако, посмотрев на фотографию, тяжело вздохнул. Всю свою деятельность, большие заводы в Халле, которые ночью были похожи на горы, корабли, точно по расписанию пересекавшие океан, хитроумные замыслы, как соединить одно с другим, чтобы наладить надежное и мощное дело. Все свои успехи он считал приношением ей. Кроме того, он постоянно думал, как воспитать дочь, чтобы это понравилось Терезе. Он был очень честолюбивым человеком. И хотя при жизни жены, как думала Хелен, был не слишком добр к ней, теперь он верил, что Тереза смотрит на него с небес и пробуждает все хорошее, что в нем есть. Миссис Эмброуз извинилась за вторжение и спросила, нельзя ли обсудить с ним кое-какой план. Разрешит ли он дочери остаться с ними на побережье, вместо того, чтобы брать ее на амазонку. «Мы о ней позаботимся», — добавила Хелен, — «и будем очень рады». Уиллоуби с торжественно серьезным видом аккуратно отодвинул в сторону свои бумаги. «Она славная девочка», — наконец сказал он. «Сходство есть?» Он со вздохом кивнул на фотографию Терезы. Хелен посмотрела на Терезу, поджавшую губу перед фотографом Кокни. У нее был неуместно живой и забавный вид, и Хелен вдруг очень захотелось пошутить. «У меня никого нет, кроме нее», — вздохнул Уиллоуби. «Год за годом мы избегаем разговоров на эти темы». Он замолчал. «Но так лучше, только тяжеловато». Хелен стала жаль Уиллоуби, и она похлопала его по плечу, но ей всегда бывало неловко, когда зять выражал свои чувства, поэтому она нашла убежище в похвалах по адресу Рэйчел и объяснениях, почему план кажется ей удачным. «Верно», — сказал Уиллоуби, когда она закончила. «Бытовые условия будут, скорее всего, убогие. Я буду часто отсутствовать. Я согласился, потому что она этого хотела. И потом я, разумеется, полностью доверяю тебе. Видишь ли, Хелен», — продолжил он, переходя на конфиденциальный тон, «я хочу воспитать ее так, как пожелала бы ее мать. Я не поддерживаю этих современных взглядов. Как и ты, правда? Она милая, тихая девушка, погруженная в свою музыку. Хотя этого было бы не вредно и чуть поменьше. Но музыка доставляет ей радость. Мы ведь в Ричмонде ведем жизнь очень тихую. Я хочу, чтобы она начала больше общаться с людьми. Вернемся домой, буду чаще брать ее с собой. Даже подумываю снять дом в Лондоне, сестер оставить в Ричмонде, а ее вывести, чтобы она познакомилась с людьми, которые будут к ней добры. Я начинаю понимать», — продолжил он, потягиваясь, «что все идет к парламенту, Хелен. Это единственный способ добиться того, что считаешь нужным. Я говорил об этом с Делуэем. Если это будет, я, конечно, захочу, чтобы Рэйчел принимала большее участие в жизни. Придется что-то устраивать, званые ужины, а иногда и увеселительный вечер. Избирателей надо подкармливать, я полагаю. В этих делах Рэйчел может оказать мне большую помощь. Так что, — заключил он, — я буду очень рад, если мы договоримся об этом визите. На деловой основе, конечно. Если ты как-то поможешь моей девочке преодолеть застенчивость. Сейчас она немного робкая. Пробудить в ней женщину. Такую, какой Рэйчел хотела бы видеть ее мать». Он опять качнул головой в сторону фотографии. Эгоизм Уиллоуби, хотя и соединенный с искренней любовью к дочери, добавил Хелен решимости оставить девушку при себе, даже если придется пообещать, что она преподаст ей полный курс женских добродетелей. Рэйчел — хозяйка в доме политика Тори. Хелен не могла без смеха этого себе представить, и она ушла, удивляясь поразительной слепоте отца. После разговора с Рэйчел стало ясно, что та воодушевлена идеей меньше, чем хотелось бы Хелен. Сейчас она выражала готовность, а через минуту сомневалась. Ее пленяли образы великой реки, то синей, то желтой под тропическим солнцем, с пролетающими над ней яркими птицами, то белой в лунном свете, то погруженной в тень, с качающимися деревьями и каноэ, которые отделяются от береговых зарослей. Реку Хелен ей пообещала. Тогда Рэйчел не захотела расставаться с отцом. Это чувство тоже казалось вполне искренним. Но в конце концов Хелен победила, хотя после этого уже она преисполнилась сомнениями и опять пожалела, что связала себя с судьбой другого человека.